Глава 4. Паромобиль остановился возле уже знакомого мне дома. Только позавчера я стояла на его пороге и пыталась выяснить, куда пропал отец моей воспитанницы. На этот раз здание не выглядело таким мрачным, одиноким и пустым наоборот. На первом этаже были распахнуты все окна и уголки воздушных занавесок, которые колыхал легкий летний ветерок, то и дело показывались на улице. Из трубы поднимался сизый дымок, свидетельствуя о том, что на кухне вовсю идет готовка. Похоже, господин Браун не только вернулся, но и собрал полный штат слуг. Первой в просторном холле меня встречала экономка. «Госпожа Лареби все вам покажет и расскажет», — сообщил Браун, передавая меня в ее руки. Госпожа Лареби, стройная изящная женщина среднего возраста, лет 45 или чуть старше, носила темное платье и передник. На боку у нее висела связка тяжелых металлических ключей. Светлые волосы она собирала в высокий гладкий пучок. Когда же госпожа Лареби улыбалась, а случалось это довольно часто, несмотря на ее высокий статус в доме, вокруг ее светло-зеленых глаз появлялись очаровательные морщинки. Тепло поприветствовав, экономка провела экскурсию по дому, в котором мне предстояло жить и работать. Первый этаж здесь оказался поделен на две части. Первая отводилась под просторную кухню и хозяйственное помещение, вроде большой кладовой и холодильной комнаты. А во второй части располагались столовая, гостиная, личная библиотека и кабинет господина Брауна, куда без прямого разрешения хозяина строго-настрого запрещалось заходить. Данный факт вызвал у меня новые подозрения относительно деятельности моего работодателя. А вдруг он действительно бандит и разбойник? Однако госпожа Лареби отзывалась о нем с такой теплотой, что я вновь погрязла в сомнениях. Слуги могли привирать и приукрашивать, но вот подделать эмоции никогда. А было видно, что экономка в восторге от господина Брауна. «А как же госпожа Браун?» — спросила я, когда мы поднимались по широкой лестнице из белого мрамора с позолоченными перилами. «Нет никакой госпожи Браун», — вмиг посерьезнев ответила она. «Хозяин одинок. Они с юной госпожой есть друг у друга, и этого вполне хватает». Тон, каким она это произнесла, дал понять, что интересоваться матерью Мелоди не стоит. Скорее всего, женщина умерла, а Браун так любил, что до сих пор переживал ее кончину. Почему-то сделанные выводы немного расстроили меня, но я не желала копаться в себе в поисках причины. Скорее всего, я просто жалела Мелоди. Малышке явно не хватало материнского тепла. На втором этаже, в левом крыле, находились детский учебный кабинет, спальня Мелоди, рядом с которой располагалась и моя спальня. В правом же были хозяйские покои и комнаты для гостей. Все слуги жили на третьем мансардном этаже. Моя комната выходила окнами в сад. В этом довольно просторном помещении, гораздо больше квартирки госпожи Аутан, стояли небольшая удобная кровать с балдахином, пара мягких кресел, а у окна — письменный стол и стул. Имелась здесь и ниша под гардероб, а дверь справа вела в личную ванную комнату. Как только мы завершили осмотр дома, госпожа Лареби также рассказала о других слугах в доме. «Штат у нас сравнительно небольшой. Здесь служит кухарка Нэнни Позер, две горничные Сильва и Грета, два лакея Адам и Дик, да дворецкий господин Олдер. Стиркой и мойкой посуды у нас занимается Зизи, а с Генри Майлзом вы уже должны были познакомиться. Он выполняет работу садовника и шофера. Следит за этим ужасным паромобилем». Разумеется, столько имен сразу запомнить было очень сложно, особенно если не видел их обладателей, но я надеялась, что со временем со всеми познакомлюсь и подружусь. Тем более, что если судить по первому впечатлению, в доме царила доброжелательная атмосфера. Наш разговор был прерван появлением Мелоди.
«Госпожа Форест «Вы здесь?»
Девочка буквально слетела с лестницы и, не затормозив, бросилась ко мне. Когда ее тельце врезалось в меня, я едва сумела устоять на ногах. Она быстро обняла меня и затараторила.
«Папа сказал, что вы теперь будете жить с нами и станете обучать меня магии».
«Так и есть», — ответила я, проводя ладонью по ее золотистым кудряшкам.
«Я так рада», —
подняв личико, произнесла Мелоди.
«Вы самая лучшая учительница в мире. Я папе так и сказала».
«Спасибо, милая. Мы с тобой обязательно поговорим, но позже. Сейчас мне надо все обсудить с госпожой Лариби, разобрать вещи и переодеться».
«Я буду ждать вас в классной комнате»,
— отстранившись, сообщила Мелоди и взбежала вверх по лестнице. «Очаровательная малышка», — с улыбкой заметила экономка. «Очень талантливая, милая и добрая. Таких детей сейчас редко встретишь». «Да», — кивнула я, продолжая смотреть вслед Мелоди. «Мне предстояло начать новую жизнь. Опять». Первое, что стало для меня полной неожиданностью на новом месте, это приказание есть в столовой. Совместные трапезы противоречили правилам этикета. Да, я не относилась к слугам, но совершенно точно не могла равняться с хозяевами. Впрочем, сей факт никого из домашних не удивил. И когда я спустилась на первый этаж, лакей по имени Дик, симпатичный, высокий и плечистый блондин с щербинкой между зубов, сообщил о том, что для меня добавлены приборы в столовой, где уже ждут господин Браун и Мелоди. Это тоже стало неожиданностью, потому что в аристократических домах дети всегда питались отдельно от родителей. Однако я уже успела уяснить, что мой работодатель плевать хотел на правила и традиции. Он поступал так, как считал нужным, и не спрашивал разрешения. Второй неожиданностью для меня являлась полная свобода в выборе методики обучения Мелоди. В первый вечер я просидела допоздна, составляя планы и графики, которые хотела показать господину Брауну после ужина, но он даже не стал их смотреть. «Госпожа Форест, давайте без этого», — равнодушно произнес он, застыв у выхода из столовой. «Я полностью вам доверяю. Думаю, вы знаете о магическом образовании маленьких девочек намного больше, чем я».
«То есть вы даете мне полную свободу действий?» — уточнила я, сжимая конспекты, на которые убила столько времени.
«Именно так? А если я буду использовать не совсем стандартные способы, если посчитаете это нужным, то я не стану возражать?»
«Хорошо», — кивнула я, — «благодарю за доверие. Честно говоря, такой подход вдохновлял. Я всегда мечтала о свободе, а сейчас ее получила. Новым сюрпризом для меня стали сны. Казалось бы, ну что такого, они снятся всем, но нет. Мои выбивались из рамок обычного. В первую же ночь ко мне явился он. Я сидела у себя в комнате за письменным столом и быстро набрасывала план обучения, как тот, что не принял от меня господин Браун. Ночь уже опустилась на столицу, и лишь свет лампы разгонял сумрак. А потом послышались шаги. Мне не понадобилось оборачиваться, чтобы догадаться, кто явился ко мне этой ночью. Я отложила в сторону карандаш и застыла, одновременно опасаясь его прикосновения и мечтая о них. Ведь здесь во сне можно было признаться в своих желаниях. Дженнифер. Кто бы мог подумать, что мое имя из его уст вызовет столько ярких эмоций. Покрывшись мурашками с головы до ног, я закрыла глаза и судорожно вздохнула, продолжая жаждать его внимания, как жаждут напиться травы и цветы в летнюю жару. Скажи мне, что я не сошел с ума. От его осторожного, практически невесомого прикосновения к моей шее по телу словно прошелся разряд.
«Господин Браун», — ахнула я, выгибая спину. «Дэвид, зови меня Дэвид», — прошелестел он, исчезая.
Мгновение спустя я проснулась в своей постели. села и шумно выдохнула. Сердце билось, как сумасшедшее, все тело пылало. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы успокоиться и снова заснуть. Но уже на следующую ночь мне приснился новый сон. Я стояла в гостиной и смотрела на картину, где были изображены феи. Воздушные создания невероятной красоты, не стесняясь своей наготы, плескались в пруду на опушке густого леса. Художник постарался, изобразив волшебный народ в окружении ярких красок, которые они так любили. Я совсем не удивилась, когда почувствовала на своих плечах мужские руки, что притянули меня к себе, впечатывая спиной в сильную грудь. «Ты мне снишься, Дженнифер», — прошептал он, ткнувшись носом в мою макушку. «Нет, это вы мне снитесь, господин Браун», — прошептала я, тая в его сильных объятиях. «Дэвид, назови меня по имени, Дженнифер», — попросил он, касаясь губами моих волос. «Дэвид», — послушно повторила я, — «как же приятно звать его по имени. Как правильно!»
«Запрети мне приходить к тебе. Запрети, и я исчезну», — с мукой в голосе прошептал он.
«Не могу».
«Мы оба сгорим, Дженнифер».
Пусть я готова была пойти на риск, лишь бы вновь видеть его во снах, чувствовать его прикосновение, слышать голос, произносящий мое имя так, словно он имел на это право, и в ответ шептать его имя, потому что это тоже правильно. Однако он снова исчез, оставив меня одну. А днем при свете солнца я осторожно всматривалась в лицо господина Брауна в стремлении понять, что происходит. Пыталась отыскать хоть что-то в его поведении или взгляде, расслышать в голосе хоть какую-то нотку, которая могла доказать мне, что все происходящее не просто сны. Но Дэвид Браун был спокоен, учтив и до неприличия равнодушен. А значит, сны стали плодом моего воображения и только. И надо бы успокоиться, но каждую ночь, забираясь в постель, я ждала этих снов, без которых уже не представляла свою жизнь.